Разрешите поприветствовать команду Республика Калмыкия. Пусть нам Иван и нам сопутствует сегодня удача, в связи с чем мы будем надеяться на то, что наши знания хоть маленечко укрепятся, и, соответственно, мы продвинемся хоть на миллиметр по пути просветления нашего ума.
Спасибо.
Первый вопрос такой будет. Все то, что мы видим, будет ли объектом зрительного сознания?
Так, нет. Кто будет отвечать? Да?
Чер.
Ну, то, что...
Начинайте. Не, вы...
Будет ли все то, что мы видим, объектом зрительного сознания?
Да, я говорю.
Да.
Да, да? Тогда если белая лошадь, будет ли объектом зрительного сознания?
Ну, и цвет, и лошадь будет объектом зрительного сознания. Одновременно. Значит, лошадь и сразу цвет.
Значит, белая лошадь будет объектом зрительного сознания. Так, да?
Да.
Просто лошадь будет.
Нет.
А белая, сам белый цвет наверняка.
Белая лошадь будет ли объектом зрительного сознания?
Да.
Будет, да?
Да.
Если будет, тогда оно должно быть материальной формой. Будет ли оно материальной формой?
Ну, на относительном уровне лошадь материал имеет субстанционность.
Тогда, значит, белая лошадь — это не живое существо.
Живое существо.
Не будет живым существом, потому что она материальная форма.
Но человек тоже имеет субстанцию. Он тоже живое существо.
Если бывает ли то, что материальная форма может думать, размышлять или чувствовать?
Я думаю, в данном случае белая лошадь — это контакт. Ну, то есть это образ. Да, который собирательный образ. А мы видим конкретно материальную субстанцию, мышцы там и все прочее.
Если белая лошадь — это белый свет, тогда ваш белый шарф — это тоже белый свет, да?
Не, ну про цвет не было вопроса. Лошадь — общее понятие. Цвет мы видим, да, каждый видит свой цвет.
Ну, если белая лошадь — это по-вашему цвет белый, да? Вы сказали «да», я уже слышал. Потом, потом второй вопрос.
Не, извините, вы слышали, что белая лошадь — да, а не белый цвет.
Да, я согласен. Потом дальше идем. Значит, белый шарф — это лошадь.
Не, тут логики нету. Белый шарф — не лошадь.
Вы уже начинаете проигрывать.
Да, да, согласен.
Так,
вопрос я не понял.
Вы сказали, белая лошадь — это субстанция.
Вы сказали, вы видите белую лошадь, да, видим.
Видите, да?
Конечно.
Значит, она материальная форма будет, нет?
Понятие белой лошади.
Сама белая лошадь, лошадь белого цвета. Бывает
лошадь
такое,
белого,
да?
Цвета — это контакт. Это
не, просто лошадь, которая белого цвета кожа, вот белая лошадь называется, она будет ли материальной формой? Или будет живым существом?
Белая лошадь — это не это название, которое в моем уме проявляется. Я дальтоник, вижу ее черной.
Ну, если вы тогда дальтоник, то есть тогда можно сказать и черная лошадь.
Ну, да.
Но это в цвете разницы небольшой нет, просто сама черная лошадь или белая лошадь. Или можно сказать лошадь любой окраски. Будет ли она материальной формой или живым существом?
Живое существо.
Живое существо, да?
Может быть, это вот на название, наложенное на объективные основу. То есть есть наличие в мире, называют это существо лошадью. Этот цвет в мире принято назвать белым. Если я не дальтоник, то черным там.
Не, речь не об этом. Просто животное, да, вот лошадь, которую мы называем лошадью, это живое существо, да? Есть, даже она хоть белая или черная краска, она живое существо будет, нет?
Да, лошадь живое это живое, да? Существо.
Она, значит, она не должна быть материальной формой.
Живое существо.
Потому что она живое существо.
Но человек это тоже живое существо. Это наименование человек, наложенное на 5 сканд. И живое существо, и лошадь точно так же. Мы наложим на лошадиные 5 сканд название лошадь. Живое существо.
Это ну, значит, она живое существо.
Да.
Если она должна быть живое существо, она не должна быть материальной формой. Или здесь тождество есть?
Ну, почему не материальной формой? На относительном уровне, да? И живые существа имеют свое тело, и на относительном уровне...
Будет ли тождество одушевленной или неодушевленной вещи? Может быть ли такое?
Ну, такое нет, я не думаю, что такое.
Тогда, если такого не будет, то тождество между живым существом и материальной формой тоже не должно быть.
Ну, почему не должно быть?
Потому что между одушевленным вещью и неодушевленной вещью не может быть тождества. Это то же самое. Живое существо – это тоже одушевленное же. Это, получается, живое существо – это когда одушевленное.
А вы... Мы тут запутались. Вы дайте, пожалуйста, определение живого существа, чтобы мы, нам легче было.
Определение живого существа?
Да, живое существо. Что такое определение?
Это мы задаем, вы отвечаете.
Но мы тут растерялись и не знаем, что такое живое существо. Вот дайте характеристику.
Белая лошадь, оно живое существо или материальное? Давайте вот выберем одно из них. Много не надо. Да, нет, там. Ну, коротко давайте ответим, да или нет. Вы между собой еще посовещайтесь там, а то вопрос...
Ну вот, если касается живой лошади, вы должны нам сказать, это живая лошадь, это тогда живое существо. Если это мертвая лошадь, это не живое существо. Я дышу. А какой лошадь?
Живая, да? Белая лошадь, белая лошадь. Живое существо, да?
Да. Ага, если хорошо. Это живая лошадь, это живое существо. Если она имеет...
Тогда дальше вопросы задаю.
Но если она живое существо, то она не должна быть материальной вещью.
Ну почему? Если это умерла лошадь, то она будет...
Не Нет, должно быть, потому что это два противоречия.
Я вот, знаете, то, может быть, я, конечно, заблуждаюсь, но вообще, что такое живое существо, вот, например, человек, да, или лошадь?
Если но мы считаем, что если это говорить про человека, определение человека, оно должно быть, он слушает, понимает и говорит.
Не обязательно живое существо, это вот лошадь у нее.
Я
тоже.
Говорю про человека.
Человека, ну, любое
определение
живое
человека,
существо.
Он слушает, понимает и говорит.
Совершенно не обязательно. Если есть сознание и он, есть основа...
Когда подрастет, он же будет говорить.
Маленький ребенок слушает, не говорит и наверняка не понимает. Это не... Это вы хотите сказать, не человек.
Ладно, продолжаем этот вопрос. Это, вы сказали, белая лошадь – это живое существо. Так, да? Тогда, вы, если вы утверждаете, что она живое существо, она не должна быть материальной. Она не должна быть неодушевленной вещи.
Ну почему вы считаете, что материальная и неодушевленная?
Потому что если вот этот столб, он был бы живым существом, он мог бы ходить, что-нибудь есть и так далее. Что делает обычное живое существо?
Сейчас, подожди. Вот, главное чувствовать. Я, знаете, сейчас, подожди, Валя, я сейчас отвечу. Я, он не дает характеристику. Я вот так считаю. Почему вы считаете, что материальное должно быть обязательно неосуществленное? Вот пятая сканха живого существа – это тело. На относительном уровне мы считаем, что это имеет субстанционную систему.
А речи об этом не было просто.
То есть вы хотите сказать, что живое существо – это без тела?
Почему без тела?
Ну вот вы так говорите.
С телом.
Тело есть, мы говорим материальное.
Вы же видите живое существо.
Да, значит, материальное, сканха есть.
А это материальное, если вы его видите, то он должен быть материальной вещью.
Да, я ел недавно.
Ну ладно, тогда заканчиваем этот наш первый вопрос. Мы считаем, что вы более-менее уже начали справляться с задачей.
Спасибо. Мы старались, чтобы вам понравились наши ответы.
Сейчас второй вопрос от нашей команды. Молодежь приступит, но держитесь.
Чашка это посуда, да или нет?
Чашка это посуда? Да или нет?
Да, посуда. На каком уровне спрашиваешь?
Первый.
Если я пью из нее чай, она посуда.
Белая чашка.
У нее название такое, посуда.
А, тогда посуда обязательно это чашка?
Нет, не обязательно.
Тогда посуда не чашка. Потому
что?
Тогда посуда не чашка.
Не обязательно, но это не противоречие же.
Ну, конечно, противоречие.
Нет. Ну,
посуда не чашка получается.
Почему? Мы сказали...
Чашка не посуда получается.
Почему? Чашка – это посуда.
Да.
Но под названием посуды входит не только чашка. И ложка. Нет, ложка не входит. Ложка тоже входит. Нос входит.
Ну, посуда – это чашка, да?
Чашка.
Вы сказали, да?
Да.
Но посуда обязательно чашка? Да или нет?
Не обязательно.
Тогда чашка, не посуда. Получается.
Здесь разная объектная основа. Да. Вот. Чашка, есть посуда, чашка, есть посуда, стакан, есть посуда, ложка, есть посуда, поварёшка, есть посуда, кастрюля. Это объектная основа, да.
Это сравнительный анализ объектов.
Ответьте, пожалуйста.
Молодой человек, вы женаты? Вы женаты? Нет. Если чашка, с нее едят, это посуда. Но если когда жена по башке бьет этой чашкой тебе, то это уже не посуда.
Но вопрос был по-другому. Посуда или это не посуда? Вы говорите...
Одна вещь, я хочу разговор, да? Сегодня у нас здесь присутствует мэр город Калмурский, Илиста город, да? Мэр город здесь присутствует. Поэтому это очень большой шаг. Наш высокий уровень политических людей сейчас интересны буддийской философии, да? Поэтому я говорю, как он, пример, больше высокий уровень российских политических человек буддийского философии слушает, потом они будут ругать наши страны очень мудрые, да? Поэтому все Россия будут вперед пойду. Это очень хороший знак.
Вопрос был такой, если по-другому. Какое соотношение между посудой и чашкой?
Между посудой и чашкой логическое соотношение – три альтернативы. Большой круг – это посуда, малый круг – это чашка. А, в общем-то, как бы сказать...
В общем-то, все. Спасибо.
Да, все.
Мой вопрос, да? Ну, мы хотим задать вам простой вопрос. В отличие от вас, у нас немножко хромает философия.
Если поэтому... вопрос простой, то ответ должен быть сложный.
Ну, уважаемые тувинцы, мы тоже вас поздравляем. Вы наши постоянные оппоненты. Нам всегда очень приятно с вами.
Спасибо.
Задать, потому что у нас всегда был веселый диспут, понимаете? Всегда было весело. Ну, надеемся, на этот раз все будет весело. Вот, победит дружба. И у меня такой вопрос. Вот очищение... Ну, наша задача сейчас – это очищать негативную карму и нарабатывать позитивную карму. И вот когда мы понимаем, что у кармы нет конца, что она идет с безначальных времен, и практически ее очень, ну, невозможно очистить, да? Вот. Но тогда, вот сейчас, очищая негативную карму, мы, наверное, должны какой-то искусственный метод применять, чтобы в более короткий период времени мы очистили как можно больше кармы, да? Вот. Вот какой искусственный метод вы можете предложить для нас, чтобы мы могли им воспользоваться и...
очистить побольше кармы за более короткий период. Пожалуйста.
Так. Это, наверное, практика преданности своему духовному наставнику. Это самый вот быстрый метод.
Вы сказали, что вы безначального времени вы совершаете, значит, и бесконечное. Как вы собираетесь бесконечность как-то, ну, очищать? Будешь не цель это не очищать, а преобразовать шум. Не цель очищать до конца ее, эту негативную карму.
Нет, но в принципе мы должны идти по пути очищения негативной кармы и наработки позитивной кармы. Мы должны идти таким путем.
Ну, есть
еще какой? Ну, вы преданность гуру, да? Один. Еще что вы предлагаете?
В теме преимущества бодхичитта говорится о том, что бодхичитта, если взрастить бодхичитту, то это один из самых лучших способов, каким образом можно очиститься от негативной кармы. Также в теме преимущества прибежища и принятия буддийского прибежища есть тоже такое преимущество. С помощью принятия прибежища в буддизме можно очиститься от очень большой негативной кармы, которую накапливали очень долго.
Ну, правильно, конечно. Но, в принципе, как это можно было бы охарактеризовать?
Еще есть метод очищения благодаря божеству Ваджрасатва.
Еще что вы предложите?
Есть практика Нимунэ, которая полностью закрывает мир в ад, в голодный дух и животных, когда вы понимаете, как они страдают.
Ну, карма... Ну да, есть, конечно, все-таки, когда достигает состояние Будды, все-таки негативная карма остается. Но мы хотели все-таки вот способ, да, вот 2-3 способа правильно сказали. Но мы хотели бы вот так сказать это. Есть весомая карма, да? Вот как раз-таки преданность гуру относится к весомой карме с точки зрения основы, да? Вот с точки зрения основы мирянин идет, потом идет монах, потом идет бодхисаттва, Будда, и идет самый высший объект весомой основы, это преданность родителей, да, преданность гуру. Ну, это вот весомость кармы с точки зрения основы. Потом есть весомость кармы с точки зрения существа, с точки зрения объекта. Вы не можете вспомнить это?
Я попробую.
Пожалуйста.
Чтобы очистить негативную карму весь Калмыкии, надо вот в первую очередь иметь 4 противоядия очищения негативной кармы. Первое противоядие – это опора духовному наставнику и тувинцам. Потом второе – это уже практика противоядия. Читаем молитвы, делаем простирание, то есть неблагую карму очищаем, мы накапливаем уже благую карму, то есть ум превращается в добродетельные деяния. И когда вы приедете к нам в гости, уже все будет ясно. Когда вы увидите нас ваджрасатвами, это уже будет очищение негативной кармы.
Тогда у меня вопрос.
И в последнюю очередь. Мы уже закрываем все эти темы негативной кармы и только вспоминаем о позитивной карме. Просто принимаем решение больше не повторять содеянных ошибок. Спасибо.
Да, хорошо. Но вот даже если взять, например, простирание, есть разница, где простирается, как простираться, перед кем простираться?
Ну, это смотря, кто простирается и как простирается. Если я буду простираться вместе с вами, конечно, будет эффект.
Ну, а если даяние, например?
В принципе, большой разницы не имеет, где, кто и как простирается. Но есть главные правила простирания, которые... должны соблюдаться всеми. Есть также три вида два вида простирания, в полный рост человека и в половину, как говорится. И в этот момент должно касаться пять частей тела. Это двое колен, руки и голова. Они должны касаться пола или земли. Но говорят, еще больше заслуг накапливается в полный рост и в местах, где, ну, в святых местах, да.
А вот сегодня Вишала сказал, что если просто совершить 100 тысяч простираний, необдуманно, так бездумно, да, или сделать одно простирание перед гуру, но перед этим развив практику преданности гуру, и когда всем сердцем мы, значит, понимаем, что такое наш гуру, и с таким пониманием...
Это же в зависимости от мотивации.
Так вот это же есть более скорый способ. То есть мы один раз простернемся, и это будет важнее, чем 100 тысяч простираний.
Попытайтесь самые сжатые сроки добиться того ощущения преданности гуру, который описывает Вишала.
Или, например, вот даяние, да? Вот даяние, я обойду 100 тысяч человек и всем дам по миллиону рублей.
Вот. А у вас есть только денег?
Ну, я думаю, будет скоро.
Я тоже на это надеюсь.
А если когда-нибудь у меня выпадет счастье дать учение, вот хотя бы двум-трем человекам, то я думаю, как сказал наш учитель, я накоплю больше позитивную карму. Мы хотели вот в этом плане услышать. Ну ладно, в принципе, мы довольны вашим ответом и принимаем вам. Спасибо вам.
Я хочу задать второй вопрос. Ну, цели моего вопроса будут, чтобы мы с вами все вместе и слушающие еще раз повторили все моменты учения. Учение большое. И вот есть такие моменты, где пишется, что необходимо развить желание родиться в человеческом драгоценном теле. Так сказано, я слышал, что в учении. Также сказано, что что не стоит порождать мысль родиться в человеческом теле. Вопрос у меня такой, противоречие ли это? Если это нет, то объясните почему, что говорится, желательно родиться человеком, а есть, что нет, не надо родиться человеком.
Только трусы могут мотивировать, что не надо родиться человеком. Человеком рождаться – это, конечно, хорошо, но главное, в каком месте, в каких уделах и с накопленной кармой. И у него какой добродетель будет в этот момент. Если, конечно, родиться неполноценным, конечно, кому-то неохота будет. Но все равно практиковать придется нам.
Еще будут ответы, да?
Если родившись человеком, у него есть все необходимые, что можно назвать драгоценной человеческой жизни, то это будет очень здорово.
Да-да, ну в текстах еще будет, что не надо это развивать, что не надо мысль, желание родиться с человеком надо отбросить. Почему? Если это противоречие или это нет?
А в каких текстах это?
Ну вот я слышал из довольно-таки достоверных источников.
Какие достоверные источники?
Это наш учитель.
Это, с одной стороны, как бы противоречие, но с другой стороны, после достижения просветления переродиться человеком для помощи вот, живым существам, это вопрос.
Вот, я думаю, что вот это ответ применяется. Немножко, да. Ну, я просил пояснить, но я думаю, что вот учение Ламрим, одно из его величий, это как раз то, что поняв учение Ламрим, ты видишь, что противоречий нет. Для начинающего ученика, как я, учитель просит, чтобы не родиться в аду, развеять желание родиться в драгоценной человеческой жизни. А для таких больших практиков, как тувинцев, уже надо освободиться от сансары.
Спасибо большое. Сейчас у меня будет очень длинный вопрос. Приготовьтесь. Вон на той горке стоит бездробный синий бык. Не говоря, в каком горке не стоит бездробный синий бык, в каком горке стоящего бездробного синего быка, в каком горке стоящего бездробным синим быком называем?
Можно почёще? Там только синий бык и рога были понятны. А пригорка ли? Ну, да, что там?
Сейчас повторю для непонятливых.
Спасибо, спасибо.
Вон на той горке, да, стоит безрогий синий бык. Не говоря, в каком горке не стоит безрогий бык. В каком горке стоящего безрогого синего быка, в каком горке стоящим безрогим синим быком будем называть? Ну, вопрос ясен. Я думаю, что в Туме русский язык такой же, как и хорошо практикуется, так же, как тувинский. Но вопрос я, честно говоря, не понял. И вопрос у меня такой, бык – это живое существо там фигурирует или нет? Повторяю для непонятливых. Вон на той горке стоит безрогий синий бык. Не говоря, в каком горке не стоит безрогий синий бык. В каком горке стоящего безрогого синего быка, в каком горке стоящий безрогим синим быком будем называть?
Дмитрий Сергеевич, передавайте.
Ну, наш досточтимый учитель говорил, что если мы не знаем ответа, ничего страшного нет признаться в том, что мы не знаем это.
Нет, я говорю,
сдаемся.
Можно другой вопрос?
Ответ!
Отвечаю для непонятливых. Никак нельзя, это все-таки текст, когда мы... Вон на той горке стоит безрогий синий бык. Не говоря, в каком горке не стоит безрогий синий бык. В каком горке стоящего безрогого синего быка, в каком горке стоящим безрогим синим быком не будем просто называть. Второй, да. Ладно, повторяю для непонятливых. Вон на той горке. Да, отвечаю для непонятливых. Вон на той горке стоит безрогий синий бык. Не говоря, в каком горке не стоит безрогий синий бык. В каком горке стоящего безрогого синего быка, в каком горке стоящим безрогим синим быком называем? Это вопрос был, да? Теперь отвечаю для непонятливых. Вон на той горке стоит безрогий синий бык. Мы говорим, в каком горке не стоит безрогий синий бык. В таком же горке стоящего безрогого синего быка, в таком же горке стоящим безрогим синим быком мы будем называть. Теперь понятно, да? Молодцы.
Можно вопрос? В процессе сорадования создается кармический отпечаток?
Еще раз?
Сорадование создает кармический отпечаток, если я сорадуюсь?
Да, позитивный создает. Позитивный.
Ладно, пока не торопитесь.
Еще раз повтори.
При срадовании создается кармический отпечаток?
Да, создается.
Тогда какое соотношение между позитивной кармой и срадованием? Нет, позитивная карма тут не отпечаток, а...
Ну, можно сказать, тождество, позитивная карма и сорадование. Ну, можно, да. Или можно сказать, даже и три альтернативы, альтернативы. Это большой круг будет позитивная карма.
А если я сорадуюсь, например, убийство живого существа? О, как хорошо, что он убил живого существа. Это не сорадование, если я буду сорадоваться негативным, негативной карме. Тогда...
Тут опять-таки, мне кажется, в терминологии надо разобраться. Ну, я думаю, скоро я буду желать переводиться в Туве, чтобы русский язык хорошо. Терминология, сорадование, как Джерем Пачей говорил, что это сорадование благим делом.
А негативным делом нельзя, да, сорадоваться?
Ну, это не сорадование.
А если я порадовался?
Ну, хотя...
Наверное, это злорадство все-таки.
Ну, сорадование нельзя, да, назвать?
Нельзя, нельзя.
А если я, например, назвал так сорадованием, это...
Ну, наверное, вы дали неточное название совершенной основе действия. Слово «радость» присутствует там, и «сорадость». Слово «со», да, это как бы вот, вот например, сотрудничать, трудиться и сотрудничать, радость, сорадоваться. А вы говорите радоваться злу. Тут уж радость, зло это убийство, это не радость.
Да, мне кажется, тождество будет, да? Соотношение спрашиваю. Просто само действие, как бы карма, да, нарабатывается. И само как бы вот сорадование. Что-то.
Значит, воровая сорадование злом поступком, да?
Это смысл, то по отношению к
другому человеку. Человек радуется злодеянию другого человека, то я не могу еще порадоваться тому, что он радуется другой человек.
Если вопрос сам какой вопрос?
Если один, например, один человек радуется тому, что его, например, родственник зарезал барана, то я не могу порадоваться, что он радуется.
Ну вот я говорю, с точки зрения русского языка, слово «со», да, говорит, это присоединение. Вот это «со» трудно, то мы вместе трудимся. Если «со» радость, то мы вместе радуемся. Ну, там же радости нет в убийстве.
Как с точки зрения русского языка нет такого слова «сорадование», в принципе. А тут в буддизме, когда говорится о четвертом факторе кармы, то говорится о сорадовании. И сорадование может быть позитивным, когда создается позитивный кармический отпечаток, и негативным, если создается негативный кармический отпечаток. Тут противоречия нет. Да, и получается, у меня вопрос был такой, какое соотношение между позитивной кармой и сорадованием? Тождество...
Тут просто сорадование.
Можно повторить вопрос?
Соотношение... Какое соотношение между позитивной кармой и сорадованием?
Позитивная карма, наверное, 4 альтернативы. Или может
быть. Давайте, что является первым, но не является вторым. Что является вторым, но не первым. Давайте так.
Ну вот у нас по этому.
Ну, можно, мне кажется, тождество, но можно и три альтернативы, где большой круг, если это, где большой круг будет позитивная карма. Если, конечно, это сорадование такое, как бы, позитивное.
Нет, тут мы не говорим о позитивном, а негативном, просто сорадование, вот, как карма.
А просто сорадование? Я даже не знаю, какое это будет.
Ну, что является позитивной кармой, но не является сорадованием?
Сорадование.
Я, честно говоря, не поняла вопрос. Соотношение между чем, вот вы сказали?
Позитивная карма.
И позитивная карма, и сорадование, да? Ну, наверное, вот что не является ни тем, ни другим, ни кармой, да? Нет, все-таки карма – это любое действие. Сорадование и карма – это любое. Нет, разница нет. Наверное, тождество все-таки. Или три альтернативы. Тогда что? Три альтернативы. А тогда, Гишела, а что же не является ни тем, ни другим? Ведь любое действие является кармой.
Не, позитивная карма.
А, позитивная карма? А, если позитивная, да, тогда. Три альтернативы вам ответила, вот кем? Три альтернативы.
Нет, какие?
Что делать?
Нет, ответ. Это не... Что является позитивной кармой, но не является сарабом? Ну, ответ такой, ну, в смысле? Доказать надо.
Что является позитивной кармой, но не является сарадованием, да?
Да, что является позитивной кармой, но не является сарадованием.
Ну, позитивная карма – это преданность учителю, это доверие к трем драгоценностям, это накопление заслуг по отношению к трем драгоценностям. Все это является позитивной кармой.
А, хорошо. А что является сарадованием, но не является позитивной кармой?
Ну, это сорадование, если вы имеете сорадование такое, и позитивное, и негативное, да?
Угу.
То есть и негативное сорадование, наверное.
Хорошо, а что является и тем, и другим?
Что является тем? И всем, и другим? Не затрудняешься.
Настя, отвечай. Не-не-не. Вот сейчас, вот сейчас это
хорошо. Ну, пускай, а может, ну что? А вот в Ламичопе написано, хотя все дхармы подобные сновидения и подобные сновидения и лишены самобытия, я от души радуюсь каждому вянию, приносящему счастье и рада всем живым существам, существам и ариям.
О, хорошо. Это будет третье, да? А что является ни тем, ни другим?
Негативная карма, наверное. Негативная карма не является ни позитивной кармой, ни сорадованием.
Нет, это уже карма.
Или, может быть, кармический, нет, кармический отпечаток. А?
Стакан,
например. Точно, стакан. Калмов вопрос. Кто-то у нас вопрос готовил.
Давай, мальчику тебе дайте микрофон мальчику.
Ну, для начала позвольте поздороваться. Здравствуйте, уважаемые оппоненты тувинцы. Я здесь первый раз, первый год. Мне здесь очень нравится. И это мой первый вопрос на диспутах. Поэтому я немного волнуюсь. Я хотел бы задать довольно-таки, думаю, простой вопрос для вас, так как вы уже буддисты. А я, наверное, еще не буддист, потому что я не знаю всех основ буддизма, но все-таки, когда мы приходим, чтобы слушать учение нашего уважаемого учителя, мы вначале всегда мы читаем мантры. Я хотел бы спросить, для чего мы читаем эти мантры?
Для того, чтобы вся Калмыкия процветала, и мы тоже вместе с вами.
Спасибо за ответ. А еще будут ответы?
Все ответы подобны этому.
Я попробую ответить. Ну, у нас тут, когда мы на ретрите, у нас получается две сессии в день. Утром 10 и в 5 вечером. И когда сессия, медитативная сессия, это когда есть три подготовительная практика, основная практика и заключительная практика. Подготовительная практика, там вот когда, если ежедневная молитва посмотреть, то первое – это очищение пространства. Второе – это подношение, третье и так далее. Третье – это визуализация поля добродетелей. Если там посмотреть, то все эти подготовительные практики туда входят.
И как бы мы, когда читаем эту молитву ежедневную, мы делаем подготовительную практику. Когда мы слушаем учение, это у нас основная практика. А когда мы в конце учения делаем посвящение, это у нас заключительная практика.
Спасибо.
Учение, еще вопрос.
Спасибо за ответ. Могу ли я задать еще один вопрос? Допустим, взять меня. Если я не знаю всех основ буддизма, но я также не знаю слов мантр, я просто сижу и повторяю за всеми людьми. И повторяю за всеми людьми мантры, так сказать. Будет ли от этого смысл? И не смысл, а тот эффект желаемый, который вы мне сейчас объяснили.
Если ты будешь сомневаться в себе, у тебя ничего не получится. И главное – вера. Если поверишь в себе и в веру, поверишь учителю, у тебя все получится.
Спасибо.
Еще есть, еще.
И
можно я
вопрос,
отвечу,
пожалуйста,
на ваш вопрос немножко?
Хорошо. Да,
я считаю, что чтение мантры – это, конечно, когда мы читаем мантры, мы с помощью своего голоса начитываем какие-то, в смысле, звуки исходят, и эти звуки имеют особенность, особую вибрацию, которая благотворно влияет на окружающих людей и на нас, и поэтому мы начитываем мантры, если с благой мотивацией читаем, конечно, они усиливаются. С другой стороны, я считаю, что любая мантра, например, «Ом Мани Падме Хум», это краткое содержание такого большого учения, как учение Бодхичитти. Мы можем одной мантрой сильной мотивации прочитать «Ом Мани Падме Хум», и на этой основе можно развить это учение Бодхичитти.
Дайте, пожалуйста, соотношение первой благородной истины и кармы. Каково соотношение? Соотношение первой благородной истины и кармы.
Можно я попробую? Первая благородная истина, как это истина о страдании, да?
Да, страдания.
И истина о страдании и кармы тогда. Сама истина страданий, в первую очередь, она будет истина страданий, но не будет, наверное, кармы.
Истина страданий не будет кармы.
А вы имеете карму в общем или просто позитивную или негативную?
Ну, тут как получается, это негативное, потому что страдание – это негативная карма, следовательно, да?
И вы, когда говорите карма, вы имеете просто в общем карма, да?
Нет, сейчас в данный момент негативная.
Негативная?
Да.
Соотношение негативной кармы и благодарственной истины о страдании, что ли?
Да, первое.
Истинно страдание происходит из невежества и кармы, созданной уже. Соотношение тут один к одному.
Так страдание это является карма?
Из-за кармы и страданий. Это есть карма.
Ответ неверный, потому что мы страдаем из-за неведения. Неведение порождает следующее, третье, десятое. Это 12-звёздная цепь взаимозависимого возникновения. Ну, то есть, вот так вот. Все? Все? Спасибо.
Здесь отношений нет, потому что карма бывает и благой, и неблагой. А вот благородные истинные страдания – это не неблагая карма, это не положительная карма.
Негативная.
Не положительная карма. Страдание, само страдание – это уже негативная карма.
Я сказал, что это негативная карма.
Это результат неблагой кармы. Первая благородная истина – это уже результат неблагой кармы.
Соотношение, я спрашиваю, а не пояснять.
Соотношение, конечно, согласно учению Будды.
Я вот попробую сказать, ответить, то есть там страдания и, то есть вне первой благородной истины это карма Будды, да?
Как карма Будды?
Да, то есть относящие кармы, но не первой благородной истины. Это первое, да?
Давайте вопрос повторю. Соотношение первой благородной истины и негативной кармы, скажем так.
Или, и я понял,
мне вопрос уточнить, карма какая?
Общая карма, да? Или просто негативная карма?
Негативная карма, возьмем, чтобы конкретнее было. Что такое первая благородная истина, определение?
Так, первое, например, да, первое это относящее первой благородной истине и негативной карме, это страдание, да, одного живого существа.
Здесь, наверное, скажите, альтернатив вообще не будет?
Что?
Альтернатив, наверное, вообще не будет, по-моему. Потому что благородная истина, какая она ни была, это в первую очередь учение Будды. А вы просите соотношение учения Будды и негативной кармы.
Следование кармы, учение о карме, это Будда не давал его.
Нет.
Ну, то есть вы говорите, то, что вот учение... Первая благородная истина – это учение Будды, верно?
Да, и
а карма же, верно?
А карма уже тоже было учение.
Ну, это да.
Но это обе учения Будды. Ну, здесь...
Ну, мы как бы обсуждаем, фиксируем эту тему.
Негативная карма прекращается, когда первая благородная истина прекращается, и обе исчезают.
Можно еще раз повторить? Да непонятно.
По закону логики, я считаю, может, я неправильно, это вы извините, по закону логики, значит, это следствие. Первая благородная истина – это следствие из негативной кармы. Я правильно ответила?
Скажем, да. Я просто как думал, что это противоречие будет. Потому что страдание – это как омрачение наше, а карма – это само действие, как бы отпечаток, наверное, сказать отпечаток. То есть это будет противоречие, потому что от кармы, от омрачения зависит наше страдание.
Сопредельное страдание не зависит от кармы, от неведения зависит.
Причина, да, неведение.
Да.
А следующее, что карма порождается, а все как бы, если мы омрачение убираем, то и карма не прорастает. На ее почве. То есть мы не подливаем в масло, в огонь. Ну, как так получается.
У меня вопрос, в общем, такой. Сколько видов источников звука? Сколько видов источника звука? Источника звука. Ну, какие? Сколько?
источников. Источник духа.
Один звук.
Поясните.
Я думаю, что два источника звука. Это от живых существ звук и от материальных объектов. Там какая-то машина или живое существо.
Да, правильно. Тогда следующий вопрос. Допустим, очень красивая музыка, да? И эта красивая музыка будет ли являться источником, объектом для привязанности?
Конечно.
Да? Тогда, услышав ту же самую музыку, у его святейшества проявляется привязанность?
У него нет.
Тогда вы
противоречите
друг другу.
А? Что? Основы, обращения нету. Неведения нету.
Музыка.
Что? У него неведения нету насчет этой привязанности. Следовательно, нету обращения.
Когда был задан вопрос, привязанность есть, вы сказали «да».
Нет, 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 нет.
Нет, да, сказали?
Нет, вы сказали то, что у нас как бы должно быть.
Вопрос-то был в том, что если существо, услышав приятную музыку, у него порождается привязанность к этой музыке или нет?
Сейчас.
Вот, например, вы, услышав приятную музыку, у вас появляется?
Чтобы можно это.
А тогда, значит, у вас все нет привязанности.
К музыке, наверное, нет.
А есть еще одна причина перерождения существ Далама в этом мире. Это привязанность ко всем живым существам.
Ну, привязанность.
А значит, у вас все нет привязанности, вы сказали.
Но не к музыке. Чтобы не привязываться к музыке, можно
привязывать выходит не из любви, что ли?
Чтобы не было привязанности к музыке, надо разложить по нотам. Послушать одну ноту, там ничего хорошего нет, неплохого. Нота до, рядом идет фа. Отдельно послушайте, никакой нет красоты. Если все вместе, да, может и найдет.
Вот хитрость в том, что я сначала имела в виду в общем. Я не ставила условия кому. То есть к нам, простым людям, или же вот таким большим учителям. Тут и хитрость.
Нет, но мы ответили, это ребята ответили вам, да, что...
Тогда следующий вопрос. Как это сделать так, чтобы не привязываться к этой музыке? Какое противоядие мы должны принять?
Я применяю такое, еще раз говорю, раскладывать по нотам. Ноты, когда вы видите нотный стан, вы видите ноты, сыграйте ее одну. Она не нейтральна, она не хорошая, не плохая. Потом появляется джаз, 12 аккордов. Да, уже как кажется, вас привязывает к звукам. Точно так же компьютер. Например, вы видите один бит. Если на бит посмотреть, из битов состоят байты. Да, из байтов вы видите Леонардо Ди Каприо и привязываются. А на самом деле разложить там один бит, там нет Леонардо Ди Каприо. Точно так же и здесь. Нету из красивого звука или некрасивого. Они все одинаковые.
Вот, ответ принят. Ответ принят в том плане, если не все так поступают в Калмыкии. Но если с моей точки зрения взять, я бы выключил все это.
А если вы говорите, что разложить по нотам, да? А если это музыка, разложенная на ноты, это уже не та самая песня получается. Это совсем уже не, получается, что нету такой музыки.
То же самое постоянно.
И когда вы уже уничтожаете эту музыку, то в это время уже не может получиться эта привязанность.
Нет, если музыку раскладывать по нотам,
когда,
то же самое
это не лекарство привязанности к этой музыке.
На самом деле привязанность наше слуховое сознание и эго под властью омрачения. Омрачением нравится эта музыка.
Так что это нравится вам или вашим омрачением?
А? Это ум под властью омрачения. Я через эту призму, скажем так, омрачения смотрю. Так что нужно убирать неведение, чтобы не привязываться к ней.
Ну все-таки сдадитесь.
Ну давайте, рассказывайте. Как вы считаете?
Ну, мы думаем, что мы ответили правильно, но чтобы сделать вам приятно, мы сдаемся.
И нам такой легкой победы не надо вообще. Шучу, конечно.
Но тогда, если музыку разложить на ноты, то это получается не та самая песня. Это получается вообще такой песни не будет.
Ну а как же мы избавляемся от омрачений? Вот если мы, например, гнев у нас вызывает, мы ведь раскладываем, почему это, как, почему раскладываем причины, убеждаемся, что гневаться не на что, что все пусто. Ну и поэтому гнев исчезает, точно так и музыка. Она же не существует, она не является самосущей, она тоже пустотна. И поэтому, чтобы, если действительно великая привязанность, надо разложить ее и понять, что она не имеет самосущего существования. Вот к чему привязывается.
Ответ принят.
Молодцы, мы гордимся вами.
А мы вами.
Силы заслуг, которые стяжают трудами.